Бхакти-сутры Нарады.
И как бы там ни было, одной только милостью Господа обретается общество таких святых личностей. Ибо нет разницы между Господом и святыми личностями, Его истинными преданными. Необходимо следовать только таким путем, которые взращиваются Бхакти, Всевышнюю любовь к Господу.
Почему нет разницы между Богом, Абсолютом и святыми? Казалось бы, какой бы ни был святой человек, он ограничен законами природы, телом, временем, кармой, причинностью. Бог же не ограничен ничем. Тем не менее, Нарада говорит, нет разницы. Как это понимать? Это следует понимать так, что в момент полной самоотдачи, когда эго, личность святого человека растворяется, он перестает принадлежать сам себе. У него отсутствуют собственные мотивы, собственные взгляды, собственные ценности, так, как это было раньше. Собственная судьба, его тело переходит полностью в юрисдикцию Абсолюта. Оно становится его собственностью. Это так же, как если бы у вас был автомобиль, а вы продали автомобиль. Как только вы его продали, автомобиль переходит в юрисдикцию другого хозяина, и ваши права на него не распространяются. А хозяин распространяет свое право собственности и владения на этот автомобиль. Он же может делать с ним, что хочет, и вы не можете сказать, это мой автомобиль. Таким же образом, когда святой отдает свое тело Абсолюту, Абсолют распространяет свое право собственности и юрисдикции на это тело. Он им начинает управлять. Он как бы берет на себя функцию управления телом и личностью святого. Уже не личность садху или святого человека управляет сама собой или этим телом, а Абсолют управляет. И, конечно, он имеет ограничения, поскольку его тело создано из пракрити, из пяти элементов. А пракрити и пять элементов – и святого человека, и обычного, они действуют по законам этой же прокрити в этой вселенной. Но юрисдикцию, управление личностью, телом осуществляет уже не человек, а осуществляет Бог. То есть хозяин управляет его телом, его личностью, как аватаром, как игрок в компьютерной игре. Можно ли сказать, что между игроком и аватаром компьютерной игры нет разницы? В определенном смысле – да. Конечно, аватар в компьютерной игре отличен от пользователя, который сидит в квартире. Аватар в компьютерной игре находится в виртуальной реальности, и это разные вещи. Но за аватаром в компьютерной игре стоит реальный пользователь. И все желания и действия пользователя исполняет аватар. Поэтому в каком-то смысле правильно, что между аватаром и пользователем нет разницы. Таким же образом, между святым и Богом нет разницы в том смысле, что Бог управляет, Он воплощает все свои желания, все свои потенции, все свои санкальпы через тело и личность этого человека. В отличие от обычной души, обусловленной майей, которая следует закону кармы и воплощает потенции не абсолюта, а своего эго, мотивы имеет своего эго, воплощает самскары.
И все усилия должны прилагаться к тому, чтобы избегать общества порочных людей.
Если человек стремится идти по духовному пути, но его окружение неправильное, то он не получит никакого результата. И часто люди стремятся идти по духовному пути, но их окружение неправильное. Мы живем в эпоху Кали-юги, и в эпоху Кали-юги доминирует, скажем, мягко так, порочная культура с точки зрения святых. То есть культура, которая вместо того, чтобы возвышать сознание, пробуждать его, обращать к высшим ценностям, она пытается его сбивать. Она пытается его двигать, ну, по неверному пути. Почему? Потому что в век Кали такая культура, как бы, это нормально. Она законна, в век Кали. Она так, такая она и должна быть. И в древности брахманы совершали специальную млечха-ягью, жертвоприношение. И они жертвовали, выполняли ягью со специальными мантрами, возливали кхи в огонь во время ритуала, чтобы млечхи, люди с дурными наклонностями, с нечистыми васанами, кармами, кушающие мясо, не могли расширяться, не могли увеличиваться. И в результате этого они не могли давать потомство, их количество не могло расти. То есть они поддерживали определенный баланс в обществе. Эта ягья давала определенные плоды, что души с низкой кармой не могли воплощаться, или души с загрязненными желаниями не могли давать потомство, не могли расширяться. Они держались в определенном коридоре. И в ведическом обществе не было дисбаланса за счет этого. Но с приходом Кали этот дисбаланс нарушился, потому что пришли другие энергии. И когда мудрецы собрались обсудить духовные вопросы однажды в лесу Наймишаранья, а считается, что этот лес является прохождением такой вселенской оси, эта ось проходит через Шишумара-чакру, через землю именно в этой точке. Шишумара-чакру определен такой галактический объект во Вселенной, очень важный, напоминающий по форме дельфина. То эти мудрецы именно обсуждали приход Кали-юги, и некоторые говорили так: ну что нам здесь в Кали-югу делать? Мы свободные души, наступает ухудшение элементов, другая эпоха, пойдем лучше в Сварга-локу, в Махар-локу. Здесь наступает неподходящая ситуация, дурные люди начнут воплощаться с нечистыми умами, с порочными наклонностями. Поэтому нам надо искать какое-нибудь другое место. Там также Шокадева Госвами был. Но он, когда пришел, он сказал: вы должны подумать также и о земле, вы должны наблюдать за землей, кто-то должен остаться для того, чтобы хоть как-то удерживать какой-то баланс. Если вы все уйдете силой самадхи в Сваргалоку, в Махарлоку, в Тапалоку, то что здесь вообще на земле тогда будет? И говорится, что в это время эти мудрецы встретили, это в сутрах говорится, встретили человека, который воплощал как бы принцип Кали-юги. Это было воплощение Кали в образе человека. И он сказал: это мое служение. Мудрецы хотели воспрепятствовать тому, чтобы это воплощение Кали распространял вот это, эту культуру, эту атмосферу. Он сказал: а как вы мне можете воспрепятствовать? Я проявление самого Калабхайравы. Я проявление самого божества времени. Вы ничего не можете сделать. Это не вами этот порядок заведен. Это божественные циклы и ритмы. Это так должно быть. И сейчас мое время, я буду распространять эту потенцию. И в соответствии с этой потенцией культура будет низкая, умы людей будут омрачены, Эго у людей будет сильное, их будут одолевать желания, жизнь, продолжительность жизни их будет невелика, их будут интересовать материальные потребности. И дхарму очень трудно практиковать. И это было более 5000 лет назад. И вот мы здесь. Все сбылось. Все предсказания, что были, так оно и есть. Сколько людей практикует дхарму, и сколько людей поглощены майей. И когда человек даже находит гуру, находит дхарму, находит сангу, даже прибежище принимает, дикшу получает. Но если он не подпитывается, не находится в правильной компании, а находится в гуще сансарной суеты, шквала мирской информации, то он не может находиться на достаточном уровне практики. Он постоянно подвергается этому воздействию. Майя постоянно воздействует на него через СМИ, через общение, через отношения, связи. И тот, кто стремится к подлинно духовной жизни, должен держаться правильного общения. Говорится, если человек общается со святым, даже не святым, а просто хорошим, мудрым садху, через некоторое время все качества садху входят в него естественно, даже без тапаса, просто благодаря связи, соприкосновению. Это как если горит огонь, а рядом шар из железа. Сам шар из железа никогда не станет раскаленным. Но если рядом с огнем этот шар через некоторое время нагреется и сам станет подобным огню, он станет раскаленным. Поэтому общение очень важно. Очень важно иметь общение с садху. И наоборот, защищать себя от неправильного общения.
Ибо общество порочных людей – источник вожделения, гнева, заблуждения, потери памяти, утраты развлечения и проницательности, и в конечном счете окончательного падения и гибели. Хотя в начале проявление этих пороков можно сравнить с легкой зыбью на поверхности воды, затем, вследствие влияния плохой компании, они становятся похожими на бушующий океан. Кто превосходит майю? Этот иллюзорный мир чувственных переживаний. Кто пересекает океан майи? Тот, кто избавляется от привязанности к объектам чувств, которая только разжигает страсть. Кто посвящает себя служению святым личностям. Кто благодаря этому избавляется от чувства «я» и «моё».
Что такое служение святым личностям, служение дхарме? Это непосредственно служение Богу, служение Абсолюту. Потому что дхарма выражает дух Абсолюта, энергию Абсолюта. Святые личности тоже выражают энергию, дух Абсолюта. Служа им, мы начинаем выражать то же самое. Вопрос служения в этом мире, сансары, это принципиальнейший вопрос. Так же, как на войне принципиальный вопрос, за кого ты воюешь? Или у разведчиков принципиальный вопрос, на кого ты работаешь? На какую разведку или контрразведку? То есть все зависит от той позиции, которую ты принимаешь, от ценностной позиции. И от того, чьи санкальпы ты проводишь жизнь. И в зависимости от этой позиции иногда человек в международной политике, одна страна говорит, это храбрый разведчик, а другая страна говорит, это подлый шпион. Человек один и тот же, но оценки разные, потому что он служит разным энергиям. Когда была утечка информации в связи со Сноуденом, это известный скандал, с американским сотрудником секретных служб, который рассказал, как секретные службы США прослушивают Facebook, просматривают пользователей Skype, все переговоры, полностью все. Даже не просто рядовых людей, а всех. Ангелу Меркель, там, Путина, всех президентов, всех подряд. Всех слушают, всех все знают. Это был большой скандал. И Соединенные Штаты назвали его предателем Родины. То есть он предал национальные интересы. Он принес ущерб имиджу страны и безопасности, службе безопасности страны. Потому что они считали, что прослушивая других, они служат своей стране, они защищают ее от врагов, террористов различных. Вот у них было свое понимание долга. Но другие страны начали считать его героем, потому что он раскрыл миру глаза на сущность такой работы Америки. Все зависит от того, кому человек служит, какие энергии человек проводит. Когда мы идем по духовному пути, мы осознанно выбираем служить Богу, служить Абсолюту. Но служить Богу, служить Абсолюту – это могут быть такие очень абстрактные вещи. Это очень трудно сначала разобраться, служу ли я Богу или еще чему-то, или самому себе. Поэтому мы принимаем принцип служения через святых личностей, через древо прибежища, через парампару. Вот Бог может к вам прийти в облике послушника или старшего монаха даже. Очень трудно это понять. Но именно Он к вам приходит именно в соответствии с вашей кармой, с вашим нынешним положением. Это тот кармический урок, то кармическое задание, выполняя которое, вы будете двигаться дальше, проникать в этот принцип. И такое служение, оно начинается, но оно никогда не закончится. Оно будет только углубляться, менять свои модификации, в следующих жизнях продолжать. И сначала такое служение, оно имеет, может быть, иметь такой похожий на мирскую деятельность, грубый, такой материальный характер. Но по мере вашего духовного роста оно будет все глубже, все тоньше, и оно будет становиться все более прямым и непосредственным общением с Богом.
Тот пересекает океан Майи, кто пребывает в тихом и уединенном месте, кто вырывает с корнем свои привязанности к мирскому, кто превосходит три гуны или качества: сатва – благость, раджа – страсть, тамас – тупость, выходя из-под их влияния, кто отрекается от всех своих беспокойств, связанных с приобретением и удержанием собственности. Тот пересекает океан Майи, кто отрекается от плодов всех своих действий, кто отрекается от всякой эгоистичной деятельности и благодаря этому высвобождается из-под влияния пар противоположностей, таких как удовольствие и боль и тому подобное.
Из чего мы начинаем во время служения? Мы начинаем с принципа, который называется сакама-карма-йога. Сакама – это значит с желаниями, еще с примесями эгоистичной мотивации. Мы делаем, но в этом также присутствует определенный наш личностный интерес, определенная наша корысть. Но часто бывает так, что человек приходит, молится Богу в храме или в церкви, или где-то еще: «Господь, дай мне вот это». Это называется тавматургия. Тавматургия – это обращение к Богу за результатом. Это магия с помощью Бога. Я делаю подношение, я получаю определенный результат, я пытаюсь магическим образом оперировать, манипулировать реальностью, но не в целях Бога, а в своих целях. Нишкама-карма-йога означает, я понимаю, есть дхарма, но у меня есть свои интересы, у меня есть свои желания, у меня есть свои цели в жизни, и я не готов от них отказаться. Но я знаю, что есть божественная реальность, я обращаюсь к божественной реальности, чтобы она кое-что мне дала, помогла в жизни. И вот отсюда рождаются разные такие вещи. Учение аюрведы, как стать красивыми, здоровым, успешными, богатым и так далее. Все различные практические аспекты жизни. Все это сакама-карма-йога. Когда мы действуем и даже используем божественные силы, но мы их используем для себя. Но рано или поздно мы понимаем, что нас сам этот подход, он ограничен. Кстати, в санатана-дхарме такой подход вполне допускается. То есть одним и тем же божествам можно обращаться. И с точки зрения нишкама-карма-йоги, тавматургии, с точки зрения теургии. То есть вы можете обращаться, например, к Богу Вишну и за здоровьем, за деньгами, долголетием или чтобы сын удачно женился. А можете обращаться за чистой преданностью и просветлением. Ну, также и к Шиве. К Шиве девушки приходят в Индию, делают подношение, чтобы дал хорошего жениха. Как Парвати получила Шиву в женихи. Но вы можете также и поклоняться Шиве, говорить: «Освободи меня от иллюзий, от всех привязанностей, даруй мне мудрость, сделай меня единым с тобой». И вот эти два подхода принципиально разные. Первый – тавматургия, второй – теургия. Первый – манипулирование реальностью при помощи обращения к божественным силам. Второй – быть проводником божественной реальности. Первый – следовать своей воле, но опираться на божественные силы. Пытаться магически влиять на реальность в своих корыстных целях. Второй способ – не иметь своих корыстных целей, желать проводить цели божественной реальности, желать стать иллюзорным телом, проводником божественной реальности. И вот когда мы выполняем теургические практики, баджан-мандала, подношения, мы призываем божественные силы, но мы не просим у них: там, «сделай нам это, дай нам то». Мы просим их благословить нас своими энергиями, чтобы мы могли еще лучше проводить эти божественные энергии. И вот когда мы разочаровываемся в подходе сакама-карма-йога, то есть действия с желаниями, мы переходим на следующий уровень – нишкама-карма-йога. Нишкама значит без желаний. Когда мы не хотим удовлетворять свои личные цели, свои амбиции, мы хотим служить чему-то большему, мы хотим служить Богу, Абсолюту, и мы хотим отказываться от своих личных целей во имя абсолютных целей. Те маленькие человеческие цели больше не интересны, они больше не удовлетворяют нас, потому что мы осознаем драгоценность человеческого рождения. И понимаем, что это уникальное рождение человеком, оно не предназначено для удовлетворения маленьких эгоистичных желаний. То есть это делать можно, но это неразумно. Это все равно, как если бы взять хороший ноутбук или хороший iPhone или планшетный компьютер от Apple и орехи им колоть. В принципе, получится, может быть. Но Samsung или Apple ждали от нас большего. Что мы поймем, что это более сложная вещь. И таким же образом, когда человек живет ради своих эгоистичных целей, ради удовлетворения потребностей этого тела, этого ума, этого эго, он неправильно использует свое уникальное рождение человеком. Он теряет шанс, он теряет возможность, он действует как ребенок. Он вот этот драгоценный дар просто транжирит. И нишкама-карма-йога означает, мы перестаем искать личные цели в жизни. Хороший муж, хорошая жена, квартира, богатство, власть, влияние. Все это на самом деле игры для детей, для взрослых детей. С точки зрения святых, а полная глупость. То есть получить уникальное человеческое рождение и искать такие цели. Потому что в этом человеческом рождении ты можешь реализовать божественность. существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Из них 8 миллионов – это непредназначенные формы для духовной реализации, полностью обусловленные. А 400 тысяч, скажем так, гуманоидные формы. Вот одна из них – наше тело. И у нас появилась свобода воли, свобода идти по пути к Богу и свобода быть проводником божественной реальности. То, чего раньше мы не могли делать. Например, собака не имеет свободы выбора. Сева не может, собака наша, слушать лекции, медитировать. Она даже просад не может приготовить. Она вынуждена у вас его просить. Несвободная форма, недрагоценное рождение. И вот из осознания уникального человеческого рождения рождается желание служить Абсолюту, быть проводником божественной воли, божественных энергий. И вайрагья, как оборотная сторона. Вайрагья – от решения, что все игры материального мира мне больше не интересны. И все игрушки для детей. Если я и буду чем-то заниматься в материальной реальности, то я буду только для служения, только в связи с Богом. И вот когда мы обретаем такое умонастроение, это нишкама карма-йога.
Тот пересекает океан Майи, кто отказывается даже от обрядов и ритуалов, предписываемых ведами, и обретает чувство глубокой любви к Господу и стойкой преданности Ему.
Обряды и ритуалы бывают разные. И вот на первой стадии мы говорили, обряды и ритуалы часто используются как тавматургические практики. На второй стадии они используются как теургические практики для проведения божественных энергий. То, что мы выполняем, там, дата става, дата кавача, баджан мандалы и прочее. Но выше обрядов и ритуалов стоит чистая осознанность и чистая самоотдача. И вот когда мы их делаем, любые ритуальные практики, мы должны понимать этот фактор, мы их должны делать из состояния самоотдачи, из состояния недвойственности. Тогда это будет именно практика адвайты, практика анутара-тантры в духе всех святых, в духе Васиштхи. А обряд и ритуал, он не будет замещать, и он не будет альтернативой преданности, самоотдаче, созерцательному присутствию. Ни альтернативой, ни заместителем. Он будет только помогать, он будет только усиливать ваше внутреннее состояние и созерцание, и самоотдачи. И есть два подхода. Первый – это этернализм, второй – это нигилизм. Этернализм означает, что я не умею, не задумываясь вопросами созерцания, у меня нет самоотдачи, я делаю внешние вещи и ритуалы делаю, чтобы получить что-то, и надеюсь с помощью них обрести реализацию. Я надеюсь на что-то внешнее, на действие, но я сам как субъект не включен в ритуальную практику. Это ведачара, вот это и есть ведачара. Это также вайшнавачара. Нигилизм – это другой подход. Я отрицаю любые внешние практики, накопление заслуг, закон кармы, ритуальную практику. Я считаю, что это вообще все бесполезно, абсолютно трансцендентен. Он вне кармы, вне заслуг, вне методов. И тогда я не хочу ими касаться и порождаю неприязненные отношения даже. Иногда такое бывает, кто перечитал каких-то учителей неоадвайты. Но на самом деле и тот, и другой путь – это ошибочные пути. В первом случае есть этернализм, а во втором – нигилизм, отрицание. Когда мы следуем пути единства, пути целостности, интеграции, это путь святых, путь Шанкары, то что мы понимаем несколько истин. Во-первых, поклоняться Богу ты можешь всем, чем угодно, если ты в правильном состоянии, в состоянии осознанности, созерцания, медитации, на абсолют самоотдачи. Любыми действиями. И ты привносишь тогда в любую практику принцип осознавания и принцип самоотдачи. Тогда ритуал по-настоящему рассматривается так, как он должен быть. Именно так его рассматривают ситхи. Любая практика. Подношение, поклон, баджан мандала, пение мантры. Она происходит на фоне правильного состояния и только его усиливает. А поскольку мы все не способны еще быть только в недвойственном состоянии, потому что адвайта велика, но мы не адвайта. У нас очень много еще двойственного. Тело двойственное, ум двойственный, прана двойственная, мир сам двойственный, энергии разные двойственные. То мы опираемся на внешние практики. Но мы опираемся на них правильно, именно в духе ситхов, в духе Анутара Тантры. Тогда все правильно. Мы находимся полностью на правильном пути. У нас воззрение и поведение, метод и мудрость – все на месте. Нигде, ни в чем нет противоречий, нет изъянов.
Тот пересекает океан Майи. Тот воистину пересекает океан Майи. И он увлекает весь мир за собой, помогая остальным избавиться от иллюзии. Природа божественной любви, премы, необъяснима и неописуема. Это все равно, что немой попытался бы объяснить то чувство восхитительного вкуса, которое он испытывает. И все же такая божественная любовь проявляется в тех редких случаях, когда кто-то сделался достойным ее проявления. У этой запредельной и чистой любви, премы, нет никаких ограничивающих факторов и качеств. Она свободна от вожделения и желаний по отношению к чему бы то ни было. Она постоянно растет и расширяется, будучи цельной и непрерывной по своей сути, чрезвычайно утонченной и имеющей природу прямого и непосредственного переживания. Обретя ту божественную любовь, такая личность, Бхакта, переживает только ее одну, слышит только ее, говорит только о ней и размышляет только о ней. Более низкая Бхакти проявляется трояко.
Итак, когда йогин погружен в созерцание Абсолюта, это всегда дает преданность, дает поглощенность. Если нет поглощенности, то нет сахаджи самадхи, нет бхава самадхи. И эта поглощенность, как она нарастает? Сначала возникает раса. Раса – вкус переживания Бога, вкус переживания Абсолюта. Когда у человека глубокая раса, то, говорят, он переживает стадию зачатия. Затем эта поглощенность углубляется, она становится постоянной, бхавой. И вот на стадии бхавы, возможно, нидитхьясана. То есть что такое нидитхьясана? Вот когда мы занимаемся атмавичарой, удерживаем чувство «я» или наблюдаем за дыханием, есть некоторая внимательность, и эта внимательность непрерывно длится – это тоже определенная форма нидитхьясаны, но это начальная нидитхьясана, это нельзя назвать полноценной нидитхьясаной. Можно сказать так, что это крия нидитхьясана, тренировочная. Но истинная нидитхьясана, то есть непрерывное созерцательное состояние, связано с только, что мы медитируем на Бога, на Абсолют. То есть нидитхьясаной нельзя называть состояние, когда мы сосредотачиваемся на движениях тела или когда мы наблюдаем дыхание, даже если это состояние внимательности длится постоянно, потому что это полнота внимания. Но сама нидитхьясана – это не полнота внимания, это обращение именно сознания на Абсолют, на Бога. И вот когда мы выполняем эту нидитхьясану, и наше сознание обращено на Абсолют, идет нарастание этого состояния и углубление. И все начинается с расы, вспышки духа, с быстротечного самадхи, которое описывает Дататрея в Трипурарахасе. Затем это становится бхавой. И бхава может переживаться в зависимости от вашей кармы. либо как любовь, преданность, самоотдача, божественное величие, разнообразные качества. Наконец, когда такая бхава углубляется, она ведет к реализации сакшаткара. Раса, бхава и сакшаткара. Таковы три ступени нидхьясаны на пути вынашивания. И это все происходит на пути вынашивания. До вынашивания это тоже может происходить, но частично. И вот здесь по-настоящему человек начинает переживать счастье. И это счастье происходит из единства, из переживания прямого единства с Абсолютом. Обычно человеческая жизнь – это всегда поиск счастья. И особенно в мире людей – это всегда ожидание счастья. И вся жизнь заключается в предвкушении и в ожидании счастья. Например, дети, когда растут, они думают, скорее бы вырасти. Вот точно буду счастливой. И когда они вырастают, они идут в школу, они учатся, потом думают, скорее уже на работу, школу закончить, надоело. А школьницы думают, скорее бы замуж. Ну, в школе учился, рядом со мной школьник, ну, скорее бы уже замуж, как надоело это. Контрольные, учителя. Когда они затем вырастают, идут на работу, они работают, работают, думают, скорее бы уже на пенсию. Вот до пенсии еще несколько лет осталось, как надоела эта работа. А я вот всегда думаю, а что же пенсионеры думают? Скорее бы на кладбище, что ли? И вот на стадии, когда человек выходит на пенсию, внезапно он прозревает, что дальше-то уже некуда, что уже скорее уже не скажешь. И что все это была иллюзия, это была погоня за призрачным счастьем. Ну, это мирские люди так устроены, они так думают. Все время в ожидании. И вся жизнь прошла в ожидании, в предвкушении. Вся жизнь прошла в разделении с истинной реальностью, в разделении со счастьем. Но садху, он думает по-другому. Садху не ожидает ничего. Садху избавляется вообще от порочной философии ожидания. Но если это неопытный садху, то он тоже может быть некоторое время рабом порочной философии ожидания. Например, он приходит в послушники, скорее бы стать монахом. Становится монахом, скорее бы стать монахом с вами. Или, может быть, его не интересуют статусы, но его интересует личный там успех. Скорее бы тхьяну обрести, вот не обретается. Вот скорее бы самадхи обрести. Вот счастье обрету, когда самадхи войду, обрету счастье. А некоторые даже вообще... Когда же иллюзия, это самое, когда же тело света обрету? Скорее бы обрести тело света. Все это тоже, это порочная философия ожидания. И садху не должен быть рабом порочной философии ожидания. Самая распространенная философия ожидания, на самом деле, какая у нас? Скорее бы в ретрит. Скорее бы в длительный ретрит. Я говорю, глупое. Вы можете быть счастливыми прямо сейчас. Зачем вам ждать ретрит? Что вам мешает? Сколько можно быть рабом порочной философии ожидания? Потому что если вы придете в ретрит, вот эта установка на ожидание, она также будет и в ретрите. Вы в ретрите тоже будете ожидать. А скорее бы опыт пришел. А он не придет. Все 7 дней сидели, и вы все прождали. Или все 3 месяца просидели и все прождали, а он так и не пришел. И что вы будете делать? И один святой в Тибете говорил, если ты вот неправильно медитируешь, то даже если ты сидишь в горах в уединенном ретрите, после такой практики ничего, кроме там, кучи твоей деятельности у подножия горы, ничего не останется полезного. Что это неправильная установка. Это называется порочная философия ожидания. То есть ты никогда не здесь, никогда не сейчас. Это значит, ты никогда не с Богом. Есть всегда зазор, дистанция. И вот мы с помощью самоотдачи, принятия великого решения, вхождения в созерцание, должны стремиться преодолеть вот эту дистанцию одним рывком, избавиться от порочной философии ожидания. каждую секунду находиться в состоянии счастья, единства с Богом, ничего не ожидать. Вот жить ежемгновенно, ежемоментно, вот прямо здесь, прямо сейчас. Счастье находится прямо здесь, прямо сейчас, и оно не нуждается в ожидании. Но есть одно условие, оно не придет просто так, даже если мы откажемся от ожиданий. Оно придет только при определенном повороте нашего сознания. Мы должны повернуть свое сознание на Бога. И мы не только должны его повернуть, мы должны еще отдать его. Мы должны принять его руководство, его юрисдикцию, переложить на него все и быть в непрерывном самоосознавании этого состояния. Ежесекундно. Поэтому святые, они говорят так, что я живу и каждую секунду, как будто рождаюсь и умираю заново. То есть каждую секунду происходит обновление, каждую секунду новая жизнь. Никогда глаз не замутняется, никогда восприятие не затуманивается. Потому что каждую секунду такая самоотдача происходит. И тогда ожидание счастья уходит. Судорожное ожидание счастья, планы, там, считание дней по календарю, когда же там ретрит наступит, или когда это наступит, или когда я стану тем-то или тем-то. Все это на самом деле ложное ожидание майи. Или когда весна наступит. Или когда у меня келья своя появится. Ну, ум может создать много разных совершенно иллюзорных ожиданий. Все это майя. Это иллюзия. Мы начинаем понимать, что то, что ожидаешь, проекции твоего ума, изначально сам этот подход неправильный. Ты находишься в состоянии обусловленности, в состоянии поглощенности майи. Потому что Бог может быть только сейчас. Вот когда бы он ни пришел, он всегда только сейчас. И его никогда нет завтра. И преданность, и самоотдача позволяют это сделать, устранить эту дистанцию. Ничего не ожидать. Вот это и есть отсечение надежд, цепляний и страхов. Это негативная сторона, а позитивное – пребывание в абсолютном счастье. В счастье единства с Богом прямо сейчас и приятие всего, что происходит, как божественной милости. И даже если мы строим в относительном планы, делаем календари, планируем, какую еду готовить на завтра, есть стратегия развития там, санги, это все просто сева для удобства служения. Но мы сами должны находиться в настоящем сейчас, всегда, каждый миг. И не иметь этой философии ожидания. И когда мы находимся в этом состоянии сейчас, что нам остается? То мы с Богом, мы в Боге. Мы прямо сейчас в абсолютном состоянии. Сначала это трудно распознать. Ум очень медленно меняет свои привычки. Очень медленно расстается со своими тенденциями. Но постепенно он улавливает этот вкус, постепенно он поворачивается, поворачивается. И постепенно он начинает чувствовать этот вкус, чистоту, глубину и распахнутость. И он понимает, что это единственно верный способ быть в счастье, быть с Богом, единственно вообще верный способ, как переживать реальность, как жить во Вселенной. Это способ жить вне ума, потому что разделяет, ожидает ум, а это вне ума. И вот с помощью неума мы всегда постигаем Бога прямо, непосредственно, без каких-либо разделений и посредников, без какой-либо отложенности на завтра. И тогда вся неудовлетворенность уходит. Вот часто люди бывают неудовлетворены. И даже когда они приходят в дхарму, иногда они даже бывают уходят именно из-за неудовлетворенности. Большие ожидания, большие амбиции, счастья сразу нет и неудовлетворенность. И недостаточно веры, чтобы эту неудовлетворенность превзойти. А все почему? Потому что порочная философия ожидания. Нет связи с Богом прямо сейчас. Но как только вы нащупываете это, вся ваша это состояние, эту точку, вся ваша неудовлетворенность навечно вас покидает. И ваша жизнь и ваш путь меняет свой вектор от маленького счастья, от маленькой удовлетворенности к еще большему, от большого счастья к еще большему счастью, от этого уровня удовлетворенности к еще более полной удовлетворенности. И потом вы постепенно выходите на такие уровни и говорите, этого не может быть, так не бывает, такое счастье, такая радость, такой экстаз. Я даже не заслужил этого. Я еще и не попрактиковал это достаточно. Иногда мы выстраиваем себе какие-то схемы, вот как очищу все каналы, пробужу кундалини, такого идеального йога, особенно прабху это любят. Все чакры, вот просижу столько-то лет в ретрите, стану таким идеальным. Каналы будут все светиться, все, ум очищу, достигну концентрации. Вот тогда я получу это. Но можно и не дождаться такого вообще. Ну, разные вещи бывают. И что тогда? Нельзя откладывать счастье, нельзя откладывать Бога. Идеальный ты или не идеальный, держись Бога прямо сейчас и пребывай в этом. И тогда вы понимаете, что божественная милость не требует от вас, чтобы вы были идеальными. Она принимает вас такими, какими вы есть прямо вот в данный момент, сейчас. При условии, что вы отдаете себя Богу. Даже с непробужденной кундалини. Хорошо иметь пробужденную кундалини, чистые каналы. Но что делать, если ее нет? Вот Бог принимает вас сейчас сразу такими. И тогда вы переживаете от радости еще большую радость, от экстаза еще больше экстаз, от любви еще больше любовь. И внезапно вы оказываетесь в измерении любви. В таком измерении, о котором не могли даже подумать. В измерении чистоты. В измерении святости. И внезапно вы оказываетесь в компании божественных существ. И вы начинаете думать, это точно не зависело от меня. Я даже не готов и не заслуживаю этого, но это происходит. Это происходит потому, что есть божественная милость и есть самоотдача. И наша задача – постоянно быть в таком состоянии преданности. В этом принцип прапати-йоги.
И бхакти, любовь к Господу, не нуждается ни в каких других доказательствах. По самой своей природе чистая любовь является своим собственным доказательством. Она говорит сама за себя.
Ом.